Азан.кз представляет.
Византия готовится нанести удар по мусульманам. Казалось, теперь мусульмане могли отдохнуть от трудностей и лишений военных походов. Однако незадолго до завоевания Меккой в Южной Сирии начали концентрироваться силы византийцев, упоенных своими победами над Ираном. Это привело к кровопролитной битве при Мутте, стало причиной похода на Табук при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха, а также завоевания Сирии во время правления праведных халифов. После битвы при Мутте авторитет Византии и ее армии в глазах арабских племен, живших на границах Сирии, упал, в то время как успех 3000 мусульман, сумевших сдержать натиск 200-тысячного войска, произвел на них очень сильное впечатление. Эти племена стали подумывать о независимости, византийцы же решили покончить с мусульманами в их собственном доме, то есть в Медине. Это подтверждали сведения, полученные в середине лета от сирийских купцов, которые сообщали, что Ираклий готовит огромное войско для нападения на Аравию, и что арабы из племен Лахм и Гасан собрались за Иордание. Мусульмане готовятся к встрече с византийцами. Узнав о приготовлениях противника, посланник Аллаха, мир ему, стал отовсюду взывать к себе мусульман, открыто объявляя им о цели предстоящего похода. Это делалось для того, чтобы люди смогли должным образом подготовиться к нему, поскольку стояла сильная жара, а путь был неблизким. Кроме того, это был период созревания фиников, когда людям больше всего хотелось укрыться в тени деревьев. Посланник Аллаха, мир ему, обратился к богатым с призывом помочь снарядить в этот поход неимущих, и мусульмане стали приносить ему, что могли. Первым явился Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, пожертвовавший все свое состояние, 4000 дирхемов. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Оставил ли ты что-нибудь для своей семьи?» На что он ответил: «Я оставил для нее Аллаха и его посланника». Затем пришел Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, который принес половину того, что имел. А самый большой вклад сделал Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах. По некоторым сообщениям, он внес 1000 динаров и пригнал 300 верблюдов седлами и 50 коней. Сообщается также, что Усман купил для этого похода 300 верблюдов и 100 коней. А посланник Аллаха, мир ему, сказал о нем так: «Что бы ни делал Усман после этого дня, уже ничто не повредит ему». Абдурахман бин Ауф пожертвовал 200 окий серебра, много денег внес Аббас, что смогли принести Тальха, Саад бин Убада, Мухаммад бин Маслама и другие. А Асим бин Ади доставил 90 васков фиников. Один васк равен примерно 194 килограмм. Люди приходили один за другим и делали посильные пожертвования. Некоторые могли принести лишь 1-2 мудда фиников или других съестных припасов, а женщины отдавали свои украшения. К пророку, мир ему и благословение Аллаха, приходили также люди, просившие, чтобы он дал им верховых животных, о чем Аллах Всевышний сказал так: «Которым ты сказал, когда они пришли к тебе, что ты дал им верховых животных, мне не на что вас посадить», после чего они покинули тебя с глазами полными слез, ибо были огорчены тем, что нечего им потратить на пути Аллаха. 9 сура, 92 аят. Что же касается лицемеров, то они злословили о тех, кто жертвовал для этого похода много, и высмеивали тех, кто приносил мало. Более того, эти люди поднимали на смех самого посланника Аллаха, мир ему, за то, что он осмелился выступить против Византии, Когда же их спросили об этом, они стали оправдываться, говоря, что это были только шутки. Кроме того, к пророку, мир ему и благословение Аллаха, приходили лицемеры и бедуины, которые под разными надуманными предлогами просили у него разрешения остаться дома, и он давал им на это свое согласие. Однако наряду с ними в поход на Табук не приняли участие и некоторые истинные мусульмане, которые по тем или иным причинам проявили нерадение. Войска мусульман идут на Табук. Посланник Аллаха, мир ему, оставил за себя в Медине Мухаммада бин Масламу аль-Ансари. Дома остался также Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, которому было велено заботиться о членах семьи пророка, мир ему и благословение Аллаха. Главное знамя посланник Аллаха, мир ему, вручил Абу Бакру ас-Сидику. Знаменосцем мухаджиров назначил ас-Зубайра, знаменосцем ауситов Усайда бин Худайра, а знаменосцем хазраджитов Аль-Хабаба бин Аль-Мунзира. После чего 30-тысячная армия в четверг 1 Раджаба 9 года хиджры 14 октября 630 года выдвинулась из Медины на Табук. Поскольку на 18 воинов приходился только один верблюд, через некоторое время люди стали голодать. Им приходилось употреблять в пищу листья кустарника, от которых у них опухали губы, и забивать верблюдов, чтобы использовать для питья жидкость, скапливающуюся в их желудках. В пути армию нагнал Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, который не выдержал упреков лицемеров и покинул Медину. Однако посланник Аллаха, мир ему, отправил его обратно, сказав: «Разве не доволен ты тем, что будешь занимать при мне такое же место, как и Харун при Мусе, с той лишь разницей, что после меня пророков уже не будет?» Через некоторое время мусульмане вступили на территорию Аль-Хиджра. Аль-Хиджр – название места, расположенного на севере Хиджаза. Там люди набрали воды из колодцев и замесили тесто для выпечки хлеба. Однако пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел им вылить воду и скормить тесто верблюдам, разрешив брать воду только из того колодца, которому подойдет его верблюдица. Когда они проходили мимо жилищ самудян, пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел людям: «Не входите в жилище тех людей, кто сам себя обидел, иначе говоря, совершил грех, иначе как плача, чтобы не постигло вас то же, что постигло их», после чего прикрыл лицо одеждой и постарался как можно быстрее выбраться из этого вади. Во время этого похода посланник Аллаха, мир ему, объединял полуденную молитву с послеполуденной, а закатную с вечерней. А когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, уже находился в Табуке, к нему явился Абу Хайсама, который был истинно верующим человеком, но все же остался в Медине без уважительной причины. Через некоторое время после того, как посланник Аллаха, мир ему, двинулся на Табук, Абу Хайсама зашел в свой сад, когда стояла сильная жара, увидел, что обе его жены обрызгали водой свои беседки и приготовили для него еду и холодную воду, и воскликнул: «Посланник Аллаха, мир ему, мучается от жары, а Абу Хайсама сидит в тени в обществе красивых женщин и наслаждается холодной водой. Это несправедливо. И клянусь Аллахом, не зайду я в эти беседки, пока не повстречаюсь с посланником Аллаха. Соберите для меня припасы на дорогу». И его жены собрали его в дорогу. А потом он сел на своего верблюда, взял копье и меч и успокоился лишь после того, как встретился в Табуке с посланником Аллаха, мир ему. 20 дней в Табуке. Когда византийцы узнали о появлении посланника Аллаха, мир ему, в Табуке, их боевой пыл угас. Они не решились вступить в бой с мусульманами и расселились по разным областям своей страны. Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, пробыл в Табуке 20 дней, наводя страх на врага и принимая прибывавшие к нему делегации. Так, например, к нему прибыл правитель Айлы. Айла – Эйлат – город на берегу Акапского залива на северном побережье Красного моря. Юхана, Иоанн и представители Джарбы, Азруха и Макны. Джарба, Азрух и Макна – города на территории Шама, которые находились к северо-востоку от Айлы. Отказавшиеся принимать ислам и заключившие с пророком мир ему и благословение Аллаха мирные договора на условиях выплаты подушной подати. Посланник Аллаха, мир ему, вручил Юхане грамоту с гарантиями безопасности ему лично и всему населению Айлы, где указывалось, что корабли и караваны жителей города берутся под защиту и что они имеют право передвигаться и селиться, где захотят. Представителям Джарбы и Азруха была вручена грамота, гарантировавшая им безопасность на условиях выплаты ими 100 динаров в год. Что же касается представителей Макны, то они заключили с пророком, мир ему и благословение Аллаха, мирный договор, обязавшись отдавать мусульманам четверть своего урожая. Пленение Укайдира в Думат аль-Джандаль. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил в Думат аль-Джандаль, укрепленное селение, которое находилось в 7 переходах к юго-востоку от Дамаска, правителем которого являлся Укайдир, 420 всадников под командованием Халида бин аль-Валида, сказав ему: «Ты застанешь его, когда он будет охотиться на диких коров». Халид двинулся в путь, а когда он почти достиг укрепления Укайдира, то увидел, как дикая корова трется рогами об их ворота. Укайдир действительно вышел наружу, чтобы поймать ее, но сам был захвачен конниками Халида и доставлен в Медину. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сохранил ему жизнь, а потом заключил с ним мирный договор, по условиям которого он должен был выплатить в качестве дани 2000 верблюдов, 800 рабов, 400 кольчуг и 400 копий. Кроме того, он обязался выплачивать такую же подушную подать, какую должны были платить жители Айлы и Макны. Возвращение в Медину. Через 20 дней посланник Аллаха, мир ему, двинулся обратно в Медину, потратив на путь в оба конца 30 дней. Всего же он отсутствовал в Медине 50 дней. На обратном пути, когда мусульмане добрались до одного из горных проходов, все воины двинулись по дну вади, а посланник Аллаха, мир ему, в сопровождении Амара бин Ясира и Хузайфы бин Аль-Ямана поехал по его берегу. За ним последовали 12 человек из числа лицемеров, задумавших убить его. Они закутались в покрывало и вплотную приблизились к нему. Но пророк, мир ему и благословение Аллаха, послал к ним Хузайфу, вручив ему свою палку с изогнутым концом и велев наносить ею удары по мордам их верблюдец. Хузайфа так и сделал, и Аллах внушил страх этим людям, которые поспешили скрыться и смешаться с остальными воинами. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал Хузайфе их имена и сообщил ему, что они задумали, после чего Хузайфу, да будет доволен им Аллах, стали называть хранителем тайн посланника Аллаха, мир ему. Разрушение мечети лицемеров. Лицемеры возвели в Кубе свою мечеть, желая повредить верующим, посеять семена неверия, привести людей к разобщенности и привлечь к себе тех, кто согласился бы выступить против посланника Аллаха, мир ему. Во время подготовки к походу на Табук они обратились к пророку, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой совершить в ней молитву вместе с ними, на что он ответил: «Сейчас мы готовимся к походу, но если будет угодно Аллаху, сделаем это после возвращения». Однако, когда на обратном пути из Табука он добрался до Зу-Авана, находящегося на расстоянии одного дня пути от Медины, к нему явился Джибриль, мир ему, с велением Аллаха относительно этой мечети, после чего посланник Аллаха, мир ему, отправил в Кубу людей, которым велел сжечь и разрушить ее. Жители Медины встречают посланника Аллаха, мир ему. При виде Медины пророк, мир ему и благословение Аллаха, воскликнул: «Вот Таба! Таба – один из эпитетов Медины. А вот Ухуд – гора, которая любит нас и которую любим мы. Услышав о его возвращении, ликующие женщины и дети высыпали на улицы навстречу ему, произнося такие стихи. «Нас озарила полная луна, появившаяся из-за склонов Аль-Вада, и должны мы быть благодарными, пока останется хоть один взывающий к Аллаху». И люди не расходились до тех пор, пока пророк, мир ему и благословение Аллаха, не вошел в мечеть, где совершил молитву в 2 ракаата и провел некоторое время. Оставшиеся. После возвращения пророка, мир ему и благословения Аллаха из Табука, к нему явились лицемеры, не принявшие участие в этом походе. Они оправдывались, подкрепляя свои оправдания клятвами, и посланник Аллаха, мир ему, принял их оправдание, предоставив Аллаху судить об их истинных причинах отсутствия этих людей. Кроме того, к пророку, мир ему и благословение Аллаха, явились и трое истинно верующих людей – Каб бин Малик, Мурара бин Арраби и Хиляль бин Умайя, которые честно признались во всем и заявили, что им нечем оправдать свое отсутствие. Посланник Аллаха, мир ему, велел им ждать до тех пор, пока решение о них не вынесет сам Аллах, и приказал всем остальным объявить им полный бойкот. После этого отношение окружающих к этим людям резко изменилось, и мир стал тесен для них. А через 40 дней пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил им приближаться к своим женам. По истечении же 50 дней Аллах Всевышний ниспослал аяты, в которых сообщалось, что их покаяние принимается. Аллах Всевышний сказал. Он обратился также к тем троим, которые были оставлены, после того, как охватила их такая скорбь, что земля со всеми ее просторами стала для них тесной. И сжались их души, и они решили, что нет убежища от Аллаха, кроме обращения к Нему. Он обратился к ним, чтобы они приносили покаяние и впредь. Поистине Аллах, приемлющий покаяние, милосердный. 9 сура, 118 аят. Узнавшие об этом мусульмане порадовались сами и поспешили порадовать этой вестью оставшихся, которые по этому случаю стали одаривать людей и отделять неимущих, ибо этот день стал счастливейшим днем в их жизни. Кроме того, был ниспослан целый ряд других аятов, которые заклеймили позором лицемеров, уличили лжецов во лжи и порадовали истинно верующих, и хвала Аллаху, Господу миров. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся из Табука в месяце Раджаб 9 года хиджры. В этом же месяце скончался император Эфиопии Асхама бин Аль-Абдар, по которому посланник Аллаха, мир ему, совершил в Медине заупокойную молитву. А в месяце Шабан 9 года хиджры скончалась дочь посланника Аллаха, мир ему, Кульсум, да будет доволен ею Аллах. И он совершил по ней заупокойную молитву, после чего она была погребена на кладбище Аль-Баки. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был очень опечален этой утратой, а Усману, да будет доволен им Аллах, он сказал, «Если бы была у меня третья незамужняя дочь, я бы обязательно выдал замуж за тебя и ее». В месяце Зулькада того же года умер глава лицемеров Абдуллах бин Убай, и посланник Аллаха, мир ему, обратился к Аллаху с просьбой о прощении для него и совершил молитву над телом покойного. Умар, да будет доволен им Аллах, пытался удержать его от этого, но пророк, мир ему и благословение Аллаха, не послушал его. А через некоторое время были ниспосланы аяты Корана, в которых запрещалось молиться за лицемеров. Несколько слов о военных походах пророка, мир ему и благословение Аллаха. Во времена джахилии слово «война» подразумевало только смерть, набеги, пожары, разрушения, грабежи, насилие и опустошение, и не имело ничего общего с милосердием и снисходительностью. Однако с возникновением ислама смысл этого слова полностью изменился. Под руководством пророка, мир ему и благословение Аллаха, Война стала средством оказания помощи притесняемым, обуздания притеснителей, обеспечения безопасности и мира на земле, установления справедливости, избавления слабых от произвола могущественных, освобождения рабов от необходимости поклоняться таким же рабам, какими являлись и они сами, и разъяснение им того, что поклоняться следует лишь Аллаху. Арабы не привыкли покоряться кому бы то ни было, независимо от того, сколь долго продолжались военные действия и сколь высокую цену им приходилось платить за свою независимость. Так, например, в свое время племена Бакр и Таглиб воевали между собой 40 лет. За это время погибли около 70 тысяч человек, но ни один из них ни в чем не уступил другому. Что же касается войн между племенами Аус и Хазрадж, то некоторые из них длились более 100 лет, но и тогда никто не хотел уступать. Таким образом, арабы привыкли вести непрерывные войны и никогда не покорялись врагу. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, принес людям ислам, арабы встретили его так, как они всегда встречали врага, и постарались втянуть его в войну. Он же подошел к ним по-иному, поскольку в первую очередь старался завоевать не земли своих противников, а их сердца. Если сравнить результаты военных походов пророка, мир ему и благословение Аллаха, с результатами войн, которые арабы вели друг с другом во времена джахилии, то выясняется нечто совершенно удивительное. Оказывается, общее количество погибших во времена войн и походов пророка, мир ему и благословение Аллаха, включая мусульман, многобожников, иудеев и христиан, не превышает 1000 человек. Войны, которые вел посланник Аллаха, мир ему, продолжались всего лишь 8 лет. Однако за столь короткий промежуток времени, ценой столь малых жертв, ему удалось подчинить себе почти всю Аравию и обеспечить людям безопасность и мир во всех своих владениях. Можно ли было добиться этого только силой оружия? Конечно, нет. Особенно если учесть, что пророку, мир ему и благословение Аллаха, приходилось иметь дело с людьми, которые самозаведно сражались в войнах, разгоравшихся по самым ничтожным поводам, и погибали тысячами, не желая думать о том, чтобы покориться кому бы то ни было. Поистине, все это явилось результатом выполнения Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, его пророческой и посланнической миссии, проявления и милосердия, и мудрости, обращение к людям с исламским призывом и проявление милости Аллаха Всевышнего. Хадж Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Арабы всегда утверждали, что они исповедуют религию Ибрахима, мир ему. А одним из обрядов этой религии являлся хадж к священному дому Аллаха, который люди совершали ежегодно. Они придавали этому паломничеству огромное значение, но вместе с тем внесли в его ритуалы целый ряд нововведений и изменений. Овладев Меккой в 8 году хиджры, посланник Аллаха, мир ему, назначил наместником Атаба бин Усайда. Атаб совершил хадж, в котором вместе с ним приняли участие не только мусульмане, но и многобожники, выполнявшие обряды хаджа точно так же, как они делали это во времена джахилии. На следующий год, то есть в 9 году хиджры, посланник Аллаха, мир ему, поручил возглавить хадж мусульман в Мекку Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и велел ему руководить людьми во время совершения всех необходимых обрядов. Получив это веление, Абу Бакр выступил из Медины в конце месяца Зулькада 9 года хиджры во главе каравана, с которым шли 300 паломников. С собой он гнал 20 жертвенных верблюдов посланника Аллаха, мир ему, и 5 верблюдов, которых собирался принести в жертву от себя. Через некоторое время после этого была ниспослана сура «Покаяние», в которой мусульманам дозволялось расторгать договоры с многобожниками в случае нарушения теми достигнутых соглашений. Им, а также тем многобожникам, с которыми мусульман не связывали договорные отношения, предоставлялась отсрочка на 4 месяца. Это означало, что в течение этого времени они пользовались правом свободного передвижения, и было сделано для того, чтобы эти люди поняли, что они не в состоянии ослабить мощь Аллаха, а Аллах обязательно посрамит неверных. Кроме того, мусульманам было велено соблюдать условия договоров с теми многобожниками, которые не нарушали их и никому не помогали в борьбе против мусульман. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, послал Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, с текстом нового откровения, велев ему огласить его в день хаджа, когда Али встретил Абу Бакра, да будет доволен Аллах ими обоими. Абу Бакр спросил его: «Ты будешь руководить или подчиняться?» Али сказал, что главным остается Абу Бакр, и в дальнейшем молился под его руководством. Абу Бакр руководил людьми также во время совершения всех обрядов. А когда настал день жертвоприношения, Али зачитал людям в Мине начало суры «Покаяние» и оповестил их о том, о чем мы уже упомянули выше. После этого Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, велел двум глашатаям объявить всем, что, начиная со следующего года, многобожникам будет запрещено совершать хадж, и что отныне обнаженным запрещается обходить Каабу. В доисламские времена люди из племен, объединившихся по признаку принадлежности к культу Каабы, могли совершать ритуальный обход таваф в своей собственной одежде. Все остальные паломники должны были брать одежду у кого-нибудь из этих людей, если они совершали хадж впервые, или же обходить Каабу вообще без одежды.